Добрый
18
вечер.
часов.
О, это ты
Добрый
начинаешь,
вечер.
Айдар.
Да,
Я
ну
уже
вот
как в
это...
студии, знаешь, сразу уже хозяйские привычки, замашки. Давай, вперед. Хорошо.
Да, добрый вечер. Добрый вечер всем. Это программа «Дилетанты» в эфире на YouTube-канале «Дилетант». Здесь мы рассказываем о новом мире исторического журнала «Дилетант», собственно. И вот сегодня у нас просто замечательная тема, замечательный гость. Мы, Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев. Сергей Александрович, добрый вечер.
Да,
И вот
добрый
вы там в
вечер,
студии, а
Юрий.
я как-то вот отдельно, обособленно, и, честно говоря, очень
Ну
жаль, что так.
что ж поделать, такова спортивная жизнь, увы. Вот хорошо всем собраться, но у нас сегодня Елизавета Листова, журналист, документалист. И если кто помнит, я надеюсь, что память не совсем отбила у наших зрителей, у нас была передача о Холодной войне. А еще был фильм, 83-й год был фильм, который вот сделала Елизавета Листова. И мы сегодня как раз, ну, некоторые существуют и штампы о 83-м годе, и мы постараемся их несколько сегодня разобрать, эти штампы. Вот, и, в общем-то, попытаемся показать, как оно, судя по всему, было ближе к истине. И вот поэтому, ну, тут есть разные проблемы. И проблема роли Олега Гордеевского, например, есть такая. Но что несомненно, это, конечно, это был жуткий год совершенно. Вот если так вкратце сказать, чем он был жуткий, это что?
Во-первых, добрый вечер
Да.
всем. Спасибо за приглашение и рада снова здесь оказаться. Вот, что касается 83-го года, он действительно был жуткий, и он был, как бы сказать, драматургически выстроен жутко. Это год, когда, ну, как сказать, когда вот выстрелили все ружья, которые были развешаны
По
в
всем стенам,
предыдущих
да,
актах,
актах.
да, кроме, может быть, одного. Поэтому мы сейчас с вами тут сидим
Самого
и разговариваем.
большого
Да.
оружия, да.
Да. Вот, началось все, если так вот просто пройти по календарю, началось все с того, что Рейган назвал Советский Союз империей зла. Это было 8 марта.
Ну, мало ли кто как называл вообще Советский Союз, ну.
Но то был президент, и это разнеслось, хотя это не была речь, предназначенная для широкой аудитории. Он вообще там перед какими-то евангелистами выступал. Просто настолько ярко это было сказано, что это, конечно же, понеслось. Не прошло и месяца, уже в конце марта он объявил о стратегической оборонной инициативе, которую мы все знаем прекрасно под названием «Звездные войны».
Ну, вообще-то, империя зла это оттуда же.
Ну,
Да.
вот, да. Значит, это второй был повод нам испугаться. Потом, значит, в сентябре случился, 1 сентября случился корейский Боинг. Дальше, в ноябре были учения, о которых как раз мы и, наверное, и поговорим в контексте Олега Гордеевского. Это учения, которые были приняты, учения НАТО, учения НАТО, которые наше руководство приняло за подготовку к ядерному удару.
Но вообще-то и были в этом же контексте, были и учения стран Варшавского договора, там много чего было.
Там много чего было, но учения Варшавского договора были накануне, в предыдущем году, и все уже успели про них забыть. Вот. А дальше, значит, вскоре после этих учений в Европе были размещены ракеты средней дальности «Першинг». Советский Союз вышел из переговоров, которые с 1981 года шли, переговоры о ракетах средней и меньшей дальности. Эти переговоры были прерваны размещением этих самых «Першингов». В общем, всем было очень страшно. Вот. И все это, все, что все какие-то вот эти ужасные события в виде Боинга, в виде этих учений, это все истории, на мой взгляд, про случайность, про то, как совершенно разрозненные обстоятельства, которые совпадают в одном времени и в одном месте, могут привести к непоправимым совершенно последствиям.
Ну, в общем, так часто бывало в истории, что вот какая-то цепь случайностей, но она, но все-таки цепь случайностей завязывается не на пустом месте.
Абсолютно, конечно.
И Рейган тоже не на пустом месте выступил с империей зла. Он что-то имел в виду?
Да, конечно, он имел в виду, естественно, политику Советского Союза в, там, условно, в третьих странах, да, вот это вот постоянное, так сказать, исполнение Советским Союзом интернационального долга, которое, ну, весьма вредило, скажем так, отношениям двух сверхдержав, да, он имел в виду и вооружение, бесчетные, по его мнению. Вот. Он много чего имел в виду, конечно, безусловно. Но просто чтобы вот с такой концентрацией случайности, я, честно говоря, вот так навскидку не могу назвать. Не знаю, может быть, какая-нибудь военная тревога 27-го года.
Ну, может быть, да, которая не привела, но приводили к войне. Я помню, у меня всегда для этого название есть. Знаешь, война за ухо капитана Дженкинса. Вот когда привез парламент отрезанное ухо. Привез. И вот поехала война между Англией и Испанией. Поехала война.
Да, но только тут могла быть уже такая война, которая бы точно могла бы оказаться последней.
Ну, вот здесь нам напоминают про вторжение на Гайану, но это периферия на самом деле, а потому что все было сконцентрировано в основном, даже если это был корейский Боинг, то все равно сконцентрировано в Европе противостояние. И вот это, и за этим следили очень пристально, вот за этим противостоянием в Европе, ракетным противостоянием, и позиция Андропова, того же самого, позиция Рейгана, когда просто были настолько далеки от какого бы то ни было компромисса, что казалось, уже обратного пути нет.
Да, было такое, но как бы у каждого была своя правда, и плохо только то, что несмотря на то, что эти переговоры шли, как говорил глава нашей делегации Юлий Квицинский, похоже, ни политики, ни военные не были заинтересованы ни в каких компромиссах с обеих сторон причем. Вот. И да, эти переговоры, они да, такой вот таким лейтмотивом проходят в этом 83-м году. Ну, собственно, они начались раньше, еще до 83-го года. Вот. Вот так.
Вот, Айдар, пожалуйста, вот.
Да, я вот про эти учения хотел спросить. А когда Западный блок эти учения проводил, насколько он понимал, что Советский Союз может воспринять их как подготовку к войне? Были ли такие данные?
Вообще не было никакого представления не было о том, что... Давайте, наверное, может быть, расскажем
про
эти учения, что это были за учения. Значит, это на самом деле такие традиционные, ежегодные, очень крупные учения стран НАТО в Европе. Они называются «Осенняя кузница», и они проходили ежегодно. И вот в 83-м году они проходили уже 15-й раз подряд. То есть рутина, абсолютнейшая рутина. Учений было несколько разных. И те учения, которые больше всего напугали, то есть как? Им на самом деле предшествовало несколько событий, которые уже заставили насторожиться. Во-первых, приключилось ровно перед началом учений Гренада, когда значит, американцы быстренько высадились, порешали все вопросы с тамошними коммунистами и, можно сказать, поехали дальше учиться в Европу. Да, это помимо того, что это было резко и внезапно, это еще была их первая вылазка куда бы то ни было после Вьетнамской войны с оружием в руках. Да? Вот, и первый момент. Проистекающий из этого момент, значит, наши службы отмечали увеличившееся количество переговоров между британцами и американцами, никак не связывая это с Гренадой почему-то. То есть они видели повышенный, такой высокий очень трафик переговоров, но суть была, видимо, им недоступна. Они это тоже восприняли как какой-то дурной сигнал.
Угу.
Вот. И третий момент, значит, который их напугал, это были уже последние фазы учений, собственно, когда все произошло. Это командно-штабные учения, на самом деле, да, то есть никто не бегает, не стреляет, там ничего такого не происходит, но приказы отдаются, и, соответственно, поди ты знай, да, приказы отдали, а что там происходит на самом деле, да. Вот, эти учения назывались по-русски, будет по-дурацки очень звучать, опытный лучник, Able Archer. Ну, не стоит искать философии в названии учений,
угу,
как говорит опыт. Вот, значит, это командно-штабные учения, в которых отрабатывался механизм перехода от обычной конвенциональной войны к использованию, к применению ядерного оружия. Командно-штабные, еще раз подчеркиваю. Что там было еще непривычного для советских наблюдателей, которые, безусловно, конечно же, слушали, и для американцев это не было никаким секретом и не было никакой новостью. Там были новые коды.
Новые коды?
Новые коды.
А они разве не меняются периодически?
Новые, мне сложно это вот прям вот как бы я объяснить, что как, каким образом, как поменялся этот алгоритм, но связано это было с тем, что постепенно входили в практику компьютеры.
А.
И, соответственно...
83-й, да.
83-й. Машины начали участвовать в управлении. И вот ровно вот это вот применение машин, использование машин, они отрабатывали. Соответственно, вот такие были учения и вот как бы пункты страха, да, которые я перечислила. Помимо этого, существовал, в принципе, фоном шел этот самый страх. Кто-то его, может быть, помнит. Лично я помню, как маленькая девочка в школе, как нас пугали, бесконечно пугали этой ядерной угрозой, да, и этот вот страх... Он как-то был уже где-то на клеточном уровне, мне кажется, абсолютно у всех граждан Советского Союза разлит. И я думаю, что руководство само стало жертвой вот этого распространяемого ими же страха.
Ну да, но этот, ну, ты понимаешь, это было на всех уровнях, и не только вот когда была маленькая девочка. Я присутствовал просто при случае, как диктор-дяденька, когда что там было, когда неправильно ТАСС передал и включил в миролюбивый доклад Андропова, включил отчет об учениях Варшавского договора. Вот и когда Игорь Кирилл совершенно не понимал, что ему делать, ему сказали, ты видишь подписи, иди и читай. Ему пришлось чуть не кульбит сделать в телевизоре, так сделать паузу, изменить выражение лица. Но тогда все вот этому испугались. Что это мы вдруг начинаем так на весь мир вещать, что мы готовы, мы хотим, и все вот это, все войска могут... выступить, когда надо, тут же. А потом опять миролюбивые штучки, потому что оказалось, это перепутали ленты просто. Вот тебе цепь случайности, пожалуйста.
А можно наивный вопрос, пожалуйста?
Давай.
А вот когда они боялись, собственно, что начнется какое-то противостояние вооруженное между блоками, между странами, неужели нельзя было просто дипломатическими методами задать вопрос, а что у вас там, собственно, происходит, да, почему вы там так много общаетесь?
Пожалуйста, это к вопросу Аквицинскому вот тогда, и когда он говорил, что никто не хочет ничего знать.
Да, это же, я так понимаю, на самом деле то, что мы видели, это то, что мы видели, но было что-то еще за пределами нашего видения, как и сейчас, да, существуют переговоры, которые мы видим, и часть, которую мы не видим. Существует дипломатия открытая, о которой там публикуются всякие коммюнике, меморандумы, а существует общение... в закрытом режиме, и это, наверное, самая важная часть дипломатической работы, вот эти вот постоянные не рвущиеся ни при каких обстоятельствах каналы. Вот Анатолий Добрынин в своей книге прекрасно про это писал. Да и Квицинский тоже. Они угу. оба говорили о том, что какая бы ни была обстановка, кто бы ни был у власти, но вот эту вот связь, переходящую, да, от там, посла к послу, от президента к президенту, от генсека к генсеку, ее нельзя рвать ни в коем случае. И вот тогда она была оборвана. Тогда у...
Она тогда была уже оборвана или тогда оборвалась?
Она была уже тогда, по-моему, оборвана, вот когда у Добрынина демонтировали телефон-то госсекретарю. Была же история. У него же стоял прямой телефон, и по которому можно было там... звониться и за пределами, так сказать, прессы и, так сказать, делания лиц обсудить все, как оно есть на самом деле. Не было такого диалога в тот момент. Вот что ужасно.
Ну, это страшно, да, когда особенно речь идет об общении двух ядерных держав. А по чьей инициативе была оборвана связь?
А вот я сейчас не упомню.
А вот Бог его знает. Вот на самом деле это какой-то, это тоже цепочка событий, потому что связь, которая после
Карибского кризиса была установлена, она перед этим...
Красные телефоны, там любые, там да. звездно-полосатые телефоны, любые были установлены, и когда велись вот необычайно, вот протаптывались эти муравьиные дорожки от Кремля к Белому дому и обратно. И были протоптаны, и вот тогда все это разрешилось. Но здесь уперлись как-то потрясающе.
Я, кстати, думаю, что это, может быть, это было как-то связано с Афганистаном.
Я думаю, что тоже,
я не исключаю, потому что тогда же, по-моему, Бжезинский, что ли, почему-то решил, что Советский Союз лелеет какие-то фантастические планы, что вот мы сейчас начнем с Афганистана, выйдем к Персидскому заливу, угу. и все будет наше. Вот. Там, как бы, с той стороны тоже бурной фантазии хватало. Это, как бы, при таких отношениях это вполне не то, что нормально, я бы это нельзя назвать нормальным, но это потом, неизбежно.
Но потом стало понятно, как это, в принципе, можно разрешить, и именно очень тяжелым, но первым контактом. Можно было начать это разрешать, что потом и было. Вот,
но это было уже, так сказать, уже в другую эпоху. Да. да, это только при Горбачеве случилось.
И как-то Андропов не был склонен тоже вот к тому, чтобы, тому, чтобы решать.
Андропов был уверен, что американцы готовят внезапный ракетно-ядерный удар. И поэтому в 81-м году началась у нас, собственно, еще тоже нельзя говорить про эти учения без упоминания вот этой вот мегаоперации, которая затеяна была в КГБ, которая называлась РИАН или ВРИАН, расшифровывалась как ракетно-ядерное нападение, когда практически всю мощь своей агентуры, да, внешняя разведка задействовала на собирание признаков подготовки к внезапному ядерному удару. Наверное, это была вот эта вот травма Второй мировой, травма Великой Отечественной, да, вот этого внезапного угу. нападения, значит, вот эта травма Барбароссы, назовем ее так. И они исходили из того, что ну, внезапный удар быть в любом случае не может. И нужна какая-то подготовка. Нет, и вот они там искали.
Да, ну они правы. Они правы, но внезапность, вот та пресловутая внезапность Барбароссы, она же была обусловлена очень многими вещами. Разрушением разведки, как и дипломатических да. связей 37-38 годы. Затем вот на очень интересном уровне игнорирование. Игнорирование в подаче. Игнорирование в подаче, и вот искажение в подаче, и пятый или шестой руководитель агентуры и военной разведки, и разведки НКВД тогда, вот он первым из всех, после всех расстрелянных и снятых, он понял, что надо докладывать, как требуют.
Да. Мне вот только одно, это вообще уже не имеет отношения к 83-му году, а как раз имеет отношение вот к этому, ко всему. Вот к Барбароссе и к внезапности. Угу. Мы прекрасно знаем, что докладывали о подготовке там, с 40-го года, и не только Зорге. А очень много было докладов.
Есть вот такой да? Есть том.
Это сейчас
том,
есть. Да, тогда сейчас все есть, это было засекречено. У меня вопрос. Люди, которые наследовали власть в Советском Союзе, да, руководители страны. Понятно, что для обычных граждан все было засекречено, но им самим что мешало просто понять, что тогда произошло? Неужели им самим не было важно, принимая бразды правления, понять, как это могло произойти? Каким образом получилось так, что на полстраны немцы закатились сюда?
Ну да. Ну
для них-то это не было секретным.
А вот в этом вопрос вообще всех времен и некоторых народов отдельно взятых.
Да, это не имеет отношения к 83-му году, только, может быть, в том случае, что вот да, они как бы все равно поневоле они готовились к прошедшей войне, потому что признаки, которые они определили как признаки, которые могут свидетельствовать о подготовке этого внезапного нападения, это были признаки, как скажем, как бы сказать, доядерной эпохи. Ну, то есть там пополнение банков донорской крови, значит, там исчезнувшие из продажи консервы, тушенка, ну, вот такого рода, или там свет в окнах по ночам в Пентагоне. Это, конечно, все очень, можно на эту тему, в общем, здорово посмеялись, да и сам Гордеевский посмеялся очень здорово. И сам Гордеевский писал, что, ну, ребят, вы, они хотели, мы им писали. Они хотели, мы им писали. И в результате получилось так, что когда начались эти учения, то здесь все эти признаки сошлись.
Угу.
И выходил пасьянс, что они сейчас нападут.
Все говорит о том. Да?
Все об этом говорит. Тем более, что очень много, как бы была такая концепция, очень много вкладывалось уверенности в том, в то, что этот удар родится из учений. Причем из учений, которые все начнется, вот у НАТО есть градация степени готовности, да, боевой готовности. Значит, уровень оранжевый их почему-то привлекал. Это уровень, который означает не неизбежную, но очень возможную скорую в течение часов атаку противника. Учение этого самого лучника способного начались с того, что войска НАТО, ну то есть штабы, были приведены к оранжевому уровню боеготовности. То есть это вот там в течение нескольких часов.
Я не понимаю, это приняли за реальность у нас, за просто за реальность, что они собираются так сделать?
Во-первых, у них сходились эти признаки. Тут надо сказать, что эта операция РИАН, которая, она тогда только набирала обороты, скажем так. Она же не закончилась вот с этим конфузом. Она только, она, может быть, так сказать, развернулась уже на всю катушку где-то году в 86-м. Причем серьезную долю информации получали-то на самом деле не от Гордеевского и его коллег, а получали от немцев, от ГДР, от Маркуса Вольфа и его агентов.
Ну да.
Но это было позже. А здесь не то, что да, они, ну, как бы уровень оранжевый есть, а нам что делать? Нам надо готовиться в любом случае, да?
Значит, надо проводить свои выводы.
Значит,
то, что...
да, и было проведено, и таки да, секретными приказами РВСН приведена в повышенную боевую готовность. Самолеты этой самой группы советских войск Германии приведены в 30-минутную готовность. Все загружено, все стоят на исполнительных стартах. Полетят, не полетят, это второй вопрос. Но это было. И самое ужасное, почему я говорю про вот эту вот случайность, оплошность, потому что американцы-то про это ничего не знали. Ничего они не знали об этом. И никакой Гордеевский.
Извините, а даже да. Не догадывались? То есть никаких сигналов
нет,
не
нет,
было?
Нет, Айдар, сейчас я на самом деле, я вот когда готовила фильм, мне попало, значит, попался мне доклад человека. Он американец, он был, сейчас скажу, чтобы не соврать, просто вот должность его назову. Начальник разведывательного управления военно-воздушных сил США в Европе на авиабазе «Рамштайн». Вот, и, значит, сейчас я вернусь к его докладу, это важная штука, но пока я скажу, я могу прочитать, значит, что вот он пишет. Значит, что эта игра, ну, в смысле, учение была через стартовала утром 3 ноября и по сценарию сразу же перешла на оранжевый уровень. В 21.00 по Гринвичу 4 ноября, на следующий день, Агентство национальной безопасности опубликовало данные радиоразведки, в которых говорилось, военно-воздушные силы СССР, ГСВГ, приведены в состояние повышенной готовности 2 ноября 1983 года. То есть он, значит, он, я увидел это сообщение утром 5 ноября, 3 дня прошло уже с начала учений, да. Значит, говорилось, истребительно-бомбардировочные подразделения военно-воздушных сил группы советских войск Германии приведены в состояние повышенной боевой готовности, самолеты должны были быть вооружены и переведены в состояние 30-минутной готовности. Что дальше происходит? Он пишет. В этот момент я разговаривал с генералом службы безопасности Билли Минтером. Я сказал ему, что у нас в Восточной Германии наблюдается некоторая необычная активность, которая, вероятно, была реакцией на продолжающийся Эйбл Арчер. Он спросил, не думаю ли я, что нам следует увеличить реальную боеготовность. Я сказал, что мы будем внимательно следить за ситуацией, но не было достаточных доказательств, чтобы оправдать повышение нашей реальной боеготовности. То есть не учебной, а реальной. Да? И дальше он пишет, если бы я знал тогда то, что узнал позже, я не уверен, какой бы совет я дал.
Ха. Да, то есть, любопытно.
Да, да, то есть они ничего... Вот у них есть одно сообщение. Одно. В начале этих учений, что вот, значит, ВВС в повышенной боеготовности, да. Но им этого мало. И они продолжают, как они продолжают. Значит, сейчас. Значит, дальше он пишет следующее. Сообщение Агентства национальной безопасности, теперь, внимание, от 29 декабря 1983 года, 100 раз уже учения все закончились, да? Предоставил остальную картину. Насколько нам было известно, по крайней мере, до тех пор, пока не начали появляться сообщения о британском проникновении в КГБ Олега Гордеевского. То есть это единственное сообщение 29 декабря 1983 года. И никакого Гордеевского, кстати говоря, мы тут не видим. То есть он пишет, что сообщения Гордеевского появляются позже. Да? Значит, 29 декабря только они узнают, что 4-я воздушная армия СССР проведена в повышенную готовность в ответ на учение НАТО Able Archer 2-11 ноября. 4-я армия – это Польша. Значит, приказ у них был, ну, у них была боевая тревога, которая включала подготовку к немедленному применению ядерного оружия. Они узнают об этом месяц, полтора месяца спустя. Что еще, что не только в Германии советские войска получили приказ, но и в Польше тоже.
То есть и вот вам вот Варшавский договор, блок. Все, да. Что стоит в Варшавском договоре, да. Советского, все, что может летать.
Да, 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 да.
Ой, какой это кошмар. Все авиация. А что с ракетами?
А, и ракеты. Это мы знаем уже не от него, это мы знаем от, как бы с нашей стороны, да, там один генерал дал интервью в свое время, уже когда там все давным-давно закончилось, он как раз... занимался РВСН и, собственно, этими самыми СС-20 пионерами, которые были яблоком раздора, собственно говоря, на переговорах между Соединенными Штатами и Советским Союзом, они тоже были выдвинуты на полевые позиции. Выдвинуты примерно, как он говорил, половина от состава. Их выдвинули в поля для того, чтобы увести от, ну, тех точек, которые были и так уже известны, ну, по спутниковым и тем самым снимкам, да, где они находятся, их сдвинули. И также он говорит о том, что были приведены в повышенную готовность межконтинентальные баллистические ракеты. Пионеры, они же средней дальности.
Средней дальности.
Да.
Сейчас можно или это логическое завершение какое-то должно быть, потому что... Оставим вкусненькое.
Да.
Друзья мои, я хочу ответить на ваши некоторые вопросы. Здесь, ну, это потом мы разберем. А вот здесь вы говорите, что последний фильм, который был по телевидению, это «Черноморский цугцванг». Нет, уже с этих пор там было.
Ну, был 1983, собственно, был.
Да.
И сейчас вот вышли «Живые».
«Живые» – это очень интересный фильм, я его видел. Очень интересный, про историю людей, с которых предположительно или точно сделали скульптуры на станции Площадь Революции.
Метро в Москве.
Метро в Москве. Это потрясающе. А я бы хотел другую нашу дилетантскую продукцию отрекламировать. Потому что это предмет гордости, хвастовства и всего. Это подборка статей из рубрики Евгения Снегова «Гербовник». И это очень красивое издание, очень, по-моему, неплохо сделанное. Гербы знаменитых российских родов с предварительной статьей, которую я с огромным удовольствием написал, о русской геральдике и геральдике как науке, и что представляла она собой в России. И представляет, слава богу, еще все-таки есть. И я очень рекомендую вам это издание. Здесь есть и Потемкины, и Юсуповы, и Брюсы. Если понравится, можем повторить. Вот. А пока я вам предлагаю на dilettant.shop купить эту подборку Евгения Снегова «Гербы знаменитых российских родов». А вот здесь вот смотри, что спрашивают. Я не согласен абсолютно, что Шернормас, как здесь пишет нам зритель, Шернормас не доходило вот это. Нет, это все равно дрожание.
Что не доходило?
Не доходило вот эта тревога о том, что будет. Нет, мне кажется...
Как? Я как раз только что сказала, что страшно было, как шутка.
Как представительница
Шернормас, я говорю,
юрных тогда
Шернормас. Страшно было,
да,
до того, что я заснуть не могла дома. Я боялась...
Но ты впечатлительная.
Ну, так у меня и друзья тоже. Мы потом тоже по дороге в школу говорили, что нам,
да,
страшно, что на нас упадет бомба.
Нет, но это было... Там много чего было. И все время было такое, с одной стороны, мы понимали и знали, что тут очень много такой взаимной риторики, которые, но опасались, что кто-нибудь, конечно, мог сделать что-то. И, честно говоря, больше тогда вызывала тревоги и ужаса история с Боингом. Во-первых, как криво-косо она рассказывалась.
Но она по-прежнему криво и косо рассказывается. Я только предлагаю закончить сначала,
да, с учениями.
Да, да, и, да, если, да, успеем, расскажем, да, про Боинг. Значит, вот Айдар спрашивал, а кто знал, кто не знал. Никто ничего не знал. Еще раз. Значит, закончим с этим Леонардом Перуцем, который был директором, вообще говоря, агентства военной разведки Министерства обороны США впоследствии. Тогда он, соответственно, был начальником разведывательного управления ВВС США в Европе. И наблюдал, значит, вот за всеми этими телодвижениями. Вот, значит, что он пишет дальше? Значит, он пишет, что система контроля и управления вообще никак не отреагировала на вот эти все движения со стороны Советского Союза.
Так.
Что, значит, никаких сообщений не было получено в тактическом центре обмена информацией в Германии. Ничего. То есть... пишет он, в подразделениях советских военно-воздушных сил, дислоцированных в центральном регионе, был тайно отдан приказ о приведении в боевую готовность самолетов, и это приведение не было обнаружено. И только примерно 9 ноября было объявлено чрезвычайное положение, когда на аэрофотоснимках увидели полностью вооруженные самолеты «Флогер», это МиГ-23, приведенные в боевую готовность на базе Восточной Германии. Когда был получен этот единственный индикатор, эта полная боеготовность продолжалась уже неделю.
Угу.
Ужас. Такая расхлябанность. Вы знаете, если бы вы жить в то время, то я бы тоже боялся очень сильно.
Нет, здесь это вот многие вещи как-то больше волновали тогда. Но это у кого как называется. Тут очень много пишут, у кого как это было. Но то, что год был суровый, могло черт знает чем кончиться.
Это... Ну, в данном случае, да? Да. То есть здесь мы имеем ситуацию абсолютнейшего кризиса, просто идеального кризиса. Но ужас еще в том, что одна из сторон это не осознает. То есть просто вот, а у них все нормально. Ну, у нас учение.
Все идет как...
У нас сюда.
Но ведь самое интересное, что никогда не верит, что учения запланированы, они специально приурочены, когда нам никто не верит, и мы никому не верим.
Конечно. Вот. Естественно, да, это вот уровень недоверия. Но тут уже не важно. Это могло бы... В любую минуту, в любую секунду это могло бы сорваться, да, и я вот и в фильме говорила про то, что в Карибском кризисе обе стороны отдавали себе отчет в происходящем, они понимали, что они делают и на что они идут, а здесь просто кого-то ввели в заблуждение, кому-то что-то показалось, в конце концов, какая разница, как мы взорвемся?
Абсолютно.
Кому осознанно что, или неосознанно?
Кому что померещилось. Вот, кстати, у нас статьи есть, я думаю, что вспоминать о людях, которые вот этот морок, этот... соображали этот морок, отводили, это очень важно вспоминать людей, которые и не нажимали, и не делали, и не приказы, между прочим, так проверяли несколько раз, и не верили тому, что кажется. А вот все-таки, если с этим мы закончим, я бы хотел все-таки про Боинг немножко поговорить.
Так про Гордеевского же я вам так и не ответила.
А так про Гордеевского тогда.
Давайте уже, поскольку он вот. Как бы была история про то, что якобы вот Гордеевский герой, значит, всем все сообщил и передал, и все успокоились, так да. Вот нет. Так вот нет. Ну, во-первых, понятно, что никакой один доклад ничего не может изменить. Даже если бы он и был. Да? Вот сколько Сталину докладывали о концентрации...
Когда есть убежденность в противоположном, ничто не может.
Но в любом случае, да, в любом случае. Значит, все, что сделал Гордеевский, стало известно, вот как пишет этот самый Леонард Перут, стало известно в 85-м году.
Угу.
Все, о чем он сообщил. Он никого не предупреждал о том, что, значит, там обеспокоены и так далее. Да? Вот, значит, буквально он пишет, что к тому времени, значит, вот, значит, доклад Олега Гордеевского стал доступен осенью 85-го года, пишет он. Значит, и
доступен кому?
Доступен вот... Ну, если он в тот момент, вот этот
доступен
человек...
Доступен людям, принимающим решения.
Принимающим решения. И, ну, если он на тот момент, он же не какой-то злопыхатель, а он директор агентства военной разведки Министерства обороны США на тот момент. Эта кандидатура утверждается, ну, он выдвигается президентом, назначается сенатом. Достаточно серьезная должность, да, для того, чтобы мы могли как бы опираться... на его высказывание, как на там, соответствующей действительности, что ему этот Гордеевский. Ну да, вот он говорит, что осенью 85-го года. Соответственно, никаких великих подвигов не было там.
А кто ж тогда предотвратил?
Оно само, а учения закончились.
Рассосалось.
Да.
А меня очень всегда интересует, вот когда докладывали... про занавесочки, про горюче-смазочные материалы, про запасы крови донорской и так далее, когда докладывали. И вот люди, вот как у тебя же в фильме вот этот самый человек ГДРовский-то, этот самый шпион-то, у тебя он говорит, да нет ничего, в общем-то, он говорил, да нет ничего.
Да.
Как это воспринимали, вот у нас воспринимали, когда им докладывали?
А мне вот интересно, потому что дело в том, что это такой колоссальный объем информации должен был поступать отовсюду. Там же сотни работали агентов, которые каждый день должны были передавать какую-то информацию. Мы же понимаем, что сама по себе информация не столь ценна, как ее анализ. Это должен был быть какой-то фантастический аналитический центр, создан. Вроде бы даже приходилось мне читать, что якобы там впервые внедряли какие-то уже компьютерные технологии для обработки этих данных. Но я не могу ручаться за точность этой информации, потому что уж очень это где-то было вскользь написано, а больше мне ничего не удалось выяснить. Угу. И, безусловно, конечно, мне никто и никогда не расскажет, как оно там на самом деле все это анализировалось. И кто делал выводы из количества консервных банок на прилавках, так сказать, Германии, Великобритании и Франции?
Это для вот, чего вот, это все было? Чтоб было? Извини, Айдар, да?
Ну, нет, потому что если вдруг, по мнению, так сказать, советской стороны, если вдруг куда-то исчезают консервы, то это значит, что они готовятся. Ну, так они считали.
Вы знаете, это странные симптомы, да, я, честно говоря, удивлен, что так разведка работала тогда, а не было агентов, внедренных куда-то в структуры, чтобы, ну, была более-менее такая информация?
Конечно, были.
Вот, не по консервным банкам.
Было, это в основном, как я понимаю, эту функцию исполнял Маркус Вольф и его служба Штази, всем известная, да. Там были внедрения серьезнейшие. Потом, когда служба прекратила свое существование, посчитали, что на 1000 западных немцев, из 1000 западных немцев 5 человек работали на Штази. Вот. То есть это в основном информация шла оттуда, но вообще говоря, всерьез, если разговаривать про эту операцию, то не я, наверное, должна быть экспертом, а кто-то другой, потому что меня она интересовала именно с той точки зрения, что вот сами себе напророчили. Сами себе и напророчили, да. И, собственно говоря, Гордеевский, он рассказал, что он сделал? Он рассказал про вот эту операцию.
Угу.
Вот, и этот самый дяденька, который глава военной разведки, говорит, что с самого начала следует отметить, что Гордеевский ничего не знал о военной тревоге во время операции «Блэр-Арчер». Это самый опасный момент был, вот эта военная тревога. Самый опасный. Это, да?
Где в ГСВГ и в Польше.
Да. Где, когда все там была повышена эта боеготовность до 30-минутной. И через страницу он еще пишет, я должен еще раз повторить, что Гордеевский не знал о секретной военной операции в ноябре 83-го. Что сделал Гордеевский? Он рассказал об этом, вот об этой, так сказать, сборе информации. Это и в книжках у него есть, и везде. И тем обратил внимание на то, что они действительно боятся, советские лидеры, они действительно боятся. Это было откровением для Рейгана, который занимался вот этим вот, с позволения сказать, троллингом. Ну, потому что это был троллинг, то есть так слова тогда не было, а троллинг был.
А троллинг был, да.
Вот. Они, ну, как бы, ну что, ребят, там мы же, вот... Я и подумать не мог, говорил Рейган, что они... Я представить не мог, что они могут о нас так думать.
Вот так вот. Вот здесь было, что просто там империя зла собирается грохнуть все на свете, вот не обращая внимания ни на потери, ни на что, там вот такие они ребята. А оказывается, они сами этого опасаются. Это очень важная вещь. У нас есть время поговорить о Боинге все-таки.
Ну, давайте поговорим про Боинг. На самом деле, тоже следствие всего предыдущего, всех предыдущих. Он считается, почему, ну, как бы вот считается, да, что вот злые советские военные взяли и сбили гражданский самолет. Было это не так. По порядку, если, то... Значит, еще в сентябре, прошу прощения, в апреле 83-го года, в начале 83-го года в Тихом океане у Алеутских островов были очень большие военно-морские учения Соединенных Штатов, Fleet X назывались они. Там было 3 авианосца. И с этих 3 авианосцев в какой-то момент взлетела эскадрилья и зачем-то пролетела... низко-низко над, значит, над одним из островов Курильской гряды, которые как бы советские. Другое дело, что американцы не признавали их советскими. Но формально там погранзастава, там советский флаг висит. Они пролетели над этим островом, что, конечно, привело там к каким-то нотам протеста и всему на свете, но самое главное, что после этого инцидента, который адмиралы потом как-то так вот бочком-бочком обходили и задвигали куда-то, и совершенно даже не выпячивали это как какой-то подвиг военно-морских летчиков, после этого инцидента в регионе была повышен уровень боеготовности. И этот уровень больше не снижался. Вот до того момента, когда сбит Боинг, этот уровень его как подняли, так и оставили.
Так.
Пункт 2. Значит, как известно, вокруг Советского Союза постоянно летали разведывательные самолеты. Американские с разными миссиями. Одна из миссий у них была... Это, собственно, простукивание системы ПВО советской. И другая миссия, конкретно в том регионе, который нас интересует в связи с Боингом, это было наблюдение за запуском, тренировочными этими запусками ракет на полигон Кура на Камчатке. Они узнавали об этих запусках. И поднимали самолеты, они назывались... Все это были Боинги. Те иные, неважно, разные модификации. RC-135 разведчики, они и сейчас летают, кстати говоря, они вот, и можно их над Черным морем заметить иногда. Отметку их на флайт-радаре около Ирана они летали давеча. Вот эти разведчики, RC-135. И, соответственно, в ночь, когда все произошло, они ждали очередного запуска из Плесецка испытания ракеты СС-25. Боеголовка должна была прилететь на полигон Кура, на Камчатку. И там летал этот самый разведчик РС-135. У них там специальное оборудование, да, чтобы всю эту телеметрию полета этой боеголовки собрать и так далее. Все это было вполне себе рутинной историей.
Ну,
потому что, соответственно, наши видели этот Арси. Арси, значит, выполнял свою очередную эту миссию. И в какой-то момент на радаре нашего ПВО засеклась вторая... Они видят этот Арси, который летает.
Так, и вторая точка.
И видят вторую точку,
так,
которую они принимают за заправщик. Потому что иногда этот Арси летает очень долго, ему нужна заправка. Они заправляются в воздухе. И они понимают, что да, это этот заправщик. Они сближаются в какой-то момент, где-то там 150 километров расстояния. И дальше почему-то эта вторая точка идет прямо дальше, минуя, значит, вот этот Арси разведческий. Заходит на территорию Камчатки, там все подняты по тревоге, да, выходит с территории Камчатки, движется к Сахалину, и дальше уже на Сахалине происходит все то, что происходит. Они были абсолютно... Вот в чем проблема?
А опознать? Никак?
Значит, как они пытались это сделать?
Угу.
На Камчатке его поймать не успели. Значит, на Сахалине подняты были... самолеты, и вот этот самый летчик Осипович, который его в результате и собьет, пытался произвести идентификацию. Но был важный очень момент такой тонкий. Когда он уже поднялся, ему сказали, что это военная цель. Военная цель.
Ему сказали?
Ему, да, сказали. Это цель военная. Что это означает для летчика? Это означает, что он очень ограничен в своих маневрах. Это означает, что он должен находиться вот как бы вот в слепой зоне. Угу. Он не может перед ним пролететь, он не может подойти ближе.
Помахать крыльями и так далее, да?
Да, он не может, он как бы ограничен в своем, так сказать, инструментарии, потому что по нему могут стрелять. Если это цель военная, значит, самолет военный, значит, в нем может быть оружие. Соответственно, он мог его идентифицировать, ну, как бы у него были очень ограниченные средства идентификации. И это ночь, 2 или 3 часа ночи. Темно. Значит, то, что он передавал оттуда, преследуя этот самый самолет, он сказал, что он подошел на 4-5 километров к нему. Что можно видеть ночью на расстоянии 4-5 километров? Ну вот, если кто-то видел, как самолеты взлетают или идут на посадку, да, даже не на посадку, а вот ну, где-то, то есть как бы это, ну, особенно, когда, как я понимаю, не летали над нами никакие самолеты.
Ну да.
Как можно было определить, что это за тип
самолета? И даже нельзя понять, что это Джамбо, да? Это ведь Джамбо был,
это
да?
Это был Джамбо. А да. Темно, даже если, они, конечно, различаются. Вот тот Боинг, который 747, который корейский, он вот этот горбатый.
Ну да.
А тот, который разведывательный, у него такой как бы длинный нос, там антенна.
Ну да, он совсем не такой. Боингов много разных
всяких. Но днем, да, наверное, это было бы видно, но это была ночь. У него спросили, сколько инверсионных следов? 4. У разведчика 4. Есть ли пунктир иллюминаторов? Нету, не вижу. Постреляй вдоль борта. Он пострелял там какими-то трассерами. Ну, как бы он пытался, привлеки внимание, помигай фарами, постреляй. Ноль. В какой-то момент этот Боинг начинает набирать высоту. И тогда ему приказ на... уничтожение.
Какие средства были на земле, чтобы кроме как глазами пилота идентифицировать, как никаких, да?
Ну, только вот РЛС, вот и те самые радары.
Там они, по-моему, точка, обращались,
это метка.
Да?
А еще проблема
была. Они пытались была в том... вызвать экипаж.
Нет, они не могли. Там это еще отдельная проблема и отдельная драма на разных частотах. Mm. Ведется сообщение, и более того, военный летчик, если он переключился бы, предположим, на эту частоту, он бы потерял связь со штабом. У него вот тумблер вот такой.
Хотел бы я знать, как это происходит сейчас, спустя долгие-долгие годы, спустя 40 с лишним лет.
Ну, можно поинтересоваться, я думаю. Просто, это знание важное.
Это очень важное знание, и это важно для того, чтобы для предотвращения таких вещей.
Ну, и вы знаете, сегодня, наверное, все-таки самолеты могут, они реже, скорее всего, отклоняются от курса, учитывая, что есть современные технологии типа GPS, а тогда ведь этого не было. И они, по-моему, вбили неверные данные, да, и поэтому
отклонились. Да, там что-то, нет, они на самом деле, они отклонились очень здорово от трассы, едва не на 700 километров.
Угу. И, видимо, не подозревали об этом абсолютно.
Да, там причем еще в какой-то момент там был следовавший параллельным курсом самолет, который помогал осуществлять связь между землей, диспетчерами и этим вот корейским бортом, потому что корейский борт их уже не слышал землю. И это никого не натолкнуло ни на какие мысли, что мы что-то там у нас не так, потому что ты летишь на трассе, угу, и ты должен слышать диспетчера. Потому что трасса проложена таким образом, что ты, ну, как бы, да, ты диспетчером на связи. Они уходят, никто этого не видит почему-то. Связаться с ним не связываются. Сам он молчит, ни на что не реагирует, да. Короче говоря, драма и драма. Но, как бы, финал этой драмы заключается в том, что советские военные наотрез отказались извиняться.
Вот.
Устинов сказал, никто ничего не докажет.
Вот,
а американцы, извини, пожалуйста, да, они же поймали переговоры на японской станции, уже записали переговоры летчика Осиповича с землей. И вот эта цель уничтожена, на следующее утро едва ли уже не по радио везде звучало, по всему миру.
Вырвано из контекста.
Да, и они почему-то решили, что он сбил самолет после того, как он его идентифицировал как пассажирский.
Ну так надо было, вот это опять отсутствие доверия, диалога, трусость и желание, все пройдет, перед кем нам еще и отчитываться.
Да, безусловно,
вот все вместе,
это отдельная история про Дмитрия Устинова, который, мне кажется, еще ждет. Я не знаю, кстати говоря, есть ли какой-нибудь серьезный труд о нем.
Не знаю, это можно выяснить, потому что Дмитрий Устинов это. Это интересный персонаж.
Да, потому что на самом деле в большой степени истории с ракетами средней дальности и вообще вот с гонкой вооружений и никем не контролируемой мы обязаны ему.
Ну да. Да. Вот такие дела. Ну что же, на этом мы завершаем. Спасибо большое.
Спасибо,
спасибо
вам.
Елизавета
спасибо
Листова.
Огромное.
Необычайно
интересно было, правда, это. Честно говоря, вы знаете, если бы я в 83-м жил, то да, мне было бы страшно, учитывая всю эту расхлябанность.
Я тебе могу сказать.
Ну вот, мы рассказали, все, уже страшно.
Да, все расскажу. Не сгущая краски, мы все рассказали.
Да.
Все, спасибо большое.
Спасибо огромное. Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев, Елизавета Листова была с нами. Очень ждем вас вновь в гостях.
Спасибо.
Я надеюсь, что мы увидимся, да, потому что это необычайно интересно. Программа «Дилетанты», эфиры продолжаются, а мы в понедельник с Сергеем Александровичем, я очень надеюсь, увидимся в программе «Тираны», если все будет по плану.
Да, есть определенные планы на эту программу, вот, и мы обязательно это
сделаем.
Да, реализуем.
Спасибо.
Все, до свидания. Счастливо.
Спасибо. До свидания.